В салоне с пола, держась рукой за бок и судорожно хватая разинутым ртом воздух, приподнялся Киванов. «Ты идиот, Петр!» — отрывисто прокричал он. Вслед за Борисом поднялись и остальные. К счастью, никто серьезно не пострадал. Вейзель ушиб колено, а у Берга была разодрана щека. Джо и упавший удачнее остальных сразу же принялся оказывать пострадавшим посильную помощь. «Если бы нам удалось прорваться, то вы говорили бы по-другому», — мрачно произнес Баслов. «Заводи машину», — тихо ледяным голосом произнес Кейск. «Не вечно же нам здесь оставаться». «У меня пальцы до сих пор не гнутся», — пожаловался Баслов, демонстрируя растопыренную пятерню. «В следующий раз, если учудишь что-нибудь подобное, вообще руку тебе оторву», — все тем же тоном пообещал Кейск. Баслов засопел и положил негнущиеся пальцы на рычаг. Машина дернулась и, чуть откатившись назад, встала. Баслов снова дернул рычаг. Мотор надсадно взревел, но вагон не двинулся с места. «Что-то заклинило», — нахмурил брови Баслов. «Это я уже и без тебя понял», — зло глянул на него Кейск. «Кончай, Ива», — дернул головой Баслов. В его исполнении такой жест должен был расцениваться как извинение. «Ты же понимаешь, что я хотел как лучше?» «Ты им это объясни!» — Кейск ткнул пальцем в стоявших в нескольких метрах от них механиков. «И заодно попроси их, чтобы они не открывали огонь, как только мы вылезем из машины!» Баслов в ответ что-то прошипел сквозь стиснутые зубы и, снова рванув на себя рычаг скорости, резко крутанул из стороны в сторону шар управления. Что-то жутко заскрежетало под днищем, и вагон медленно толчками, словно продираясь сквозь какое-то чудовищно плотное сопротивление, потащился назад. Баслов через плечо бросил на Кийска торжествующий взгляд. Они отъехали всего метров на 30 от перекрывающего дорогу экрана, когда в хвосте вагона раздался взрыв. Задняя пара колес отлетела, и машина, накренившись, уперлась бампером в дорожное покрытие. Новый взрыв, выбросив столб огня и дыма, опрокинул машину на бок. «Вылезай!» Кийск подтолкнул Баслова к разбитому окну, а сам бросился в быстро заполняющийся едким черным дымом салон. Почти сразу же он наткнулся на Киванова, уцепившегося руками за стойку поручней. «Где остальные?» — спросил Кийск. «Не знаю», — прохрипел, задыхаясь, Борис, вылезая через окно кабины. Держась за поручни, Кийск попытался пробраться дальше, но новый выброс пламени в центре салона опалил его нестерпимым жаром. Вернувшись назад, Кийск помог Киванову пробраться в кабину водителя и спуститься через окно на землю. Сам он выбрался на борт вагона, находившийся теперь вверху, и побежал к дверному проему. Порыв ветра на мгновение разогнал клубы дыма, и в тот же миг блеснувший лазерный луч распорол металл у Кийска под ногами. Механик выстрелил, как только ему представилась такая возможность, но все же прицелиться как следует не смог. Кийск упал на живот, прополз еще пару метров и, вцепившись руками в край дверного проема, опустил голову в наполненный смрадным дымом салон. Рассмотреть что-либо внизу было невозможно. «Эй!» — крикнул он и, сразу же глотнув дыма, задохнулся от кашля. «Берг! Джои! Вейзель!» — снова закричал он, откашлившись. Увидев протянутую снизу руку, Кийск ухватился за нее и, едва не свалившись сам, вытянул из салона почти уже задохнувшегося Вейзеля с красными слезящимися глазами. «Ребят, видел?» — спросил его Кийск. Вейзель, стоя на четвереньках, покачал головой. Кийск с сомнением глянул в охваченное дымом и пламенем развороченное чрево машины. Была ли еще хоть малая надежда вытащить оттуда кого-нибудь живым? «Господин Кийск!» — раздался со стороны крик Берга. «Мы здесь! Спускайтесь!» Бергу и Джои удалось выбраться из горящей машины через дыру, проделанную в крыше лазером механика. Кийск подтащил едва держащегося на ногах Вейзеля к краю ставшего крышей борта, передал его на руки Бергу и Баслову и спрыгнул сам. Кийск приказал отступать, держась центра улицы. Тяжелые клубы черного дыма, выползающие из горящей машины и плывущие над самым дорожным покрытием, должны были помешать двум оставшимся за спиной механикам вести прицельный огонь. Баслов первым выбежал на перекресток и, сразу же развернувшись влево, вскинул гравимет и открыл огонь по приближающимся с той стороны механикам. Перекрывающий улицу силовой экран отразил выстрелы. «Механики стягивают вокруг нас кольцо!» — крикнул Баслов подбежавшему к нему Кийску. «Они стараются не дать нам выйти из города. Значит, нужно пробиваться к центру. И что потом, не знаю». Путь к центру был пока еще свободен. Миновав два квартала, они, пытаясь оторваться от преследования, свернули в сторону, пробежали еще один квартал и снова повернули к центру. «Вейзель!» Отравившийся продуктами горения, понемногу начал приходить в себя. Его дважды вырвало, но после этого он почувствовал облегчение и смог передвигаться без посторонней помощи. А вот Киванову сделалось совсем худо. И то Берг с Джои, то Киск с Басловым попеременно тащили его на себе. Когда на пути им стали попадаться дровартаки, провожающие пустыми, ничего не выражающими взглядами людей в изорванной местами обгоревшей одежде с гравиметами в руках, Кийск решил, что им удалось выйти из окружения. Теперь можно было остановиться и передохнуть, тем более, что и сил уже почти не оставалось. Выбрав момент, когда на улице не было никого из дровартаков, которые могли, обратив внимание на странный вид беглецов, сообщить о них контролерам, они забежали в ближайший подъезд жилого дома и заняли первую же свободную секцию на четвертом этаже. Еще у входа в подъезд Кийск забрал у Вейзеля извлеченные из одежды идентификационные карты и вручил их Бергу, велев подбросить в любую жилую секцию в доме напротив. Наблюдая за тем, что произойдет после этого, можно будет понять, насколько оперативно работает сыскная служба дровартаков.